Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то...
Покой — первая обязанность гражданина. От нетерпения...
Злость, сударь мой, — это душа критики, а критика...
Не считаться со временем — это самый худший вид...
Нет, истории. Знать ничего нельзя. И поэтому мы не имеем...
Межготическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
13:06 в студии Татьяна Троянская, программа «Волшебная гора». Сегодня приветствую Дениса Рубина, программного директора «Эрарта сцены».
А
можешь сказать, привет, Денис, можешь сказать, почти экс-программного директора.
Я еще два дня программный директор,
два дня, да. Ну, я думаю, все, кто внимательно следит за тем, что происходит в городе, наверное, слышали, что «Эрарта сцена» внезапно закрывается, и вы решили не унывать, а устроить большой фестиваль. И вот сегодня и завтра на «Эрарта» сцене будет звучать музыка, оторветесь напоследок.
Ну, мы стараемся как-то действительно, если уж есть такая возможность, что хотя бы последние дни использовать на полную катушку.
Конечно, мы все слышали о том, что «Эрарта сцена» закрывается. Я была достаточно на многих концертах и спектаклях в «Эрарта сцене». Я не знаю, может быть, я была на самых аншлаговых мероприятиях, возможно, но народу там обычно много бывает. И информация о том, что площадка нерентабельна, у меня как-то не состыковывается в голове.
Не, ну нужно понимать, конечно, что часто мы, как бы то, что мы видим, на самом деле не является полным отражением всей картины. Бывали вполне аншлаговые или там очень хорошо собирающие проекты, бывали не очень хорошо собирающие истории. Так всегда происходит, и все же знают, что вот этот так называемый шоу-бизнес, если так можно назвать, один из самых рискованных, да, то есть даже самый очевидный артист может неожиданно оказаться в полном пролете. И потом надо понимать, что эта иллюзия, не знаю, откуда появившаяся у многих в головах, что очень большие деньги зарабатываются с каждого отдельного проекта. Даже какой-то очень успешный проект с очень дорогими билетами, скорее всего, это означает, что сам артист и те условия, которые им выдвинут, а их очень много, может быть, билеты из другой страны, из другого города, проживание, технические условия, это все дорого. И на самом деле прибыль, так называемая маржинальность там, каждого проекта, она не такая большая на самом-то деле. Поэтому, конечно, что греха таить, мы шли все лучше и лучше к каким-то целям. Мы как-то потихонечку старались зарабатывать, отбиваться, хотя бы выходить в ноль. Но, конечно, это еще было далеко от реальности.
Но, вы знаете, вы же не первая площадка, которая открывается в городе. И, наверное... Я не знаю, учредитель «Эрарты» как-то предполагал, что все не быстро. То есть построили, например, здание, например, стадион, да, на Крестовском. Угу. Этот стадион еще долго и долго будет не окупить. И это да, нормально. Да. Это нормально.
Я, к сожалению, не могу влезть сейчас в головы наших акционеров. Конечно, безусловно, изначально затевая этот проект, все понимали и были готовы к тому, что это такой длинный забег. Может быть, немножко отличались ожидания длины этого забега. Может быть, в моей голове это был более длинный отрезок, в их голове казалось, что это должно быть короче. Не могу точно сказать, к сожалению, даже не то, что не уполномочен комментировать, а как бы и не совсем в курсе ситуации, потому что я, к своему сожалению, конечно, был поставлен тоже перед фактом, что вот такая история. При этом нам сказали большое спасибо, сказали, что мы действительно все делали хорошо, как бы не в претензии к нам никто, но вот принято такое решение. Прекрасно понимаю, что не мое дело и не в моей власти как-то говорить... Да, акционерам, учредителям, нет, давайте еще нам денег, терпите нас и так далее. Решение принято, значит, так тому и быть. Конечно, жалко, лично мне, потому что я внутри этого находился, много сил в это вложил, и в моем виде, у меня свое видение внутреннее, локальное, и мне казалось, что мы нащупываем какое-то, наконец, направление, которое, ну, скоро уже грянет, да, ну, вот чуть-чуть не хватило.
Я так понимаю, что известие это было внезапное.
Для меня, да.
В принципе, наверное, планы-то они за несколько месяцев. Что вы сказали артистам, которые уже были запланированы, я не знаю, в августе, например, выступать на «Эрарта-сцене»?
У меня были запланированы артисты даже до декабря месяца.
И кто это был? Вот давайте просто по именам.
Да,
кого мы не увидим?
Ну, вы
увидите
где-нибудь в другом месте,
да,
я очень надеюсь, потому что там были разные артисты. То есть ряд артистов, тех, кто часто выступает в принципе, это наши отечественные музыканты. Например, Леонид Федоров у нас стоял уже в декабре, чуть ли не с новым альбомом. если не ошибаюсь. Ну, как обычно, Биллис Бенд, Адур Бастер, Такунжав. Это все те артисты, которые, конечно, я надеюсь, найдут какие-то еще площадки, хотя, не скрою, мне было приятно услышать от них, что им жалко, что мы закрываемся, что они пока не видят даже какой-то адекватной замены.
Я хочу, да, отметить, что действительно в интернете сейчас появилось достаточное количество видеороликов, где артисты выражают свое мнение. Оно такой флешмоб, я не знаю, спонтанный он или по вашей просьбе?
Ну, он такой полуспонтанный, то есть мы не рассчитывали, что это будет вот такая вот массовая волна. Мы, честно могу сказать, несколько артистов попросили записать некие ролики, скорее для того, чтобы использовать их для вот как раз рекламы наших последних двух дней, либо показать эти ролики на сцене во время последнего концерта. Но неожиданно оказалось, что куча-куча желающих, которые это услышали откуда-то, увидели, и говорят, а мы тоже хотим, можно прислать. Шлю до сих пор. В какой-то момент я уже почувствовал даже некое неудобство в том плане, что я вот выкладываю там один, второй, третий, и вижу уже со стороны, что немножко это похоже на такой...
Организованное мероприятие.
Нет, это похоже на такое жалобы, нытье, что вот мы там дожимаем, выжимаем слезы целенаправленно. Мне уже становится неудобно. То есть мне очень приятно, что шлют, это очень важно, это на самом деле самое важное, вот этот итог, и что люди готовы это делать. А артисты все равно шлют. Вот только что мне написал Леша Яги с вопросом, так чего, я хочу еще прислать. Вчера прислал Старости на Стадор Бастер, вчера прислал группу Акуджав. Вот мы так понемножку еще выкладываем.
Я видела Олег Ульянович Басилашвили,
да,
выложил
это было,
тоже
очень
ролик.
Он прислал,
да,
он не выложил,
прислал,
он прислал
ролик, да.
Да.
И он тоже сожалеет. А я хочу отметить, дважды, по-моему, да, он выступал.
Да, у нас дважды был
его
творческий вечер. И мне особенно приятно то, что такое маленькое хитство, что наша пресс-служба Эрарта музея несколько раз просила его о каком-то комментарии, когда он приходил к нам. Он отказывался давать комментарии, а тут неожиданно именно по поводу сцены. Ну, это очень приятно, конечно. Он вот решил высказаться, и он очень хорошие слова сказал, да, о том, что раз площадка собирает людей, и люди едут со всего города к нам, значит, это кому-то нужно, и жалко, что он закрывается. Ну, вот мое мнение, конечно, точно такое же, но еще раз повторю, не мне, к сожалению, указывать людям, на что и как тратить деньги.
Ну, конечно, вопрос безумный, но, тем не менее, а вдруг эти люди, от которых зависит решение, увидят все эти ролики и скажут, пожалуй, мы погорячились, или нет?
Опять же, не могу ничего за них сказать. В данном случае, я думаю, что они видели часть этих роликов, но пока никаких, собственно, реакций на этот счет не поступило. Я не договорил, какие еще артисты
у нас будут.
Ничего страшного. Это просто важно мне, потому что я так уже немножко себя рекламирую и рассказываю ситуацию. У нас еще было некоторое количество иностранных артистов, которые мы уже договорились, и в данном случае мы отмены этих концертов достаточно сильно подставляем организаторов, потому что многие знают, что артист не приезжает, как правило, в один город, он едет по России, Москва, Петербург, какие-то еще города. И вот выпадение нашей площадки, оно, конечно, очень сильно подрывало всю историю. Из-за этого я вынужденно, это может выглядеть как-то странно, но так получилось действительно, что я вынужденно, нам пришлось с коллегами организовать агентство концертное. Не знаю, насколько оно будет успешным, насколько оно долго протянет. Мое теперь дело моей чести доказать всем, что это были прибыльные концерты, и заработать на них. Ну, вот это будет Марк Ланиган прекрасный, такой мужчина-певец с низким голосом, похожий на Кейва Коэна, Инги Попа, впервые приезжает в Петербург.
Он откуда?
Он из Америки. Это группа Queens of the Stone Age, Soul Savers. Он пел с Белен Себастьян, Шарлотт Гинзбург и так далее. Это прямо такой, ну, гуру. И тем, кто любит вот такую музыку, на самом деле, горячо рекомендую. Это в июле будет в
Космонавте.
Мы теперь ищем все площадки. Что-то будет в Новой Голландии, Эрил Пинк. Вот сейчас, я надеюсь, сегодня мы подпишем контракт с группой Лайбах, и Лайбах будет в опере в октябре. Будет Cold Cut. Будет...
В опере?
В клубе опера. Нет, ну не в опере, не в обычной опере, а в клубе опера.
А что это за клуб оперы?
Это достаточно молодой клуб, им занимается сейчас Саша Яковлев, тоже один из наших подвижников местных, который долгое время работал с Плейсом, сейчас он занимается клубом опера на обводном канале, тоже не близкий свет, но там достаточно симпатично. Ну, кто-то еще у нас будет, да. Вот, может быть, будет Everlast, мы сейчас думаем, делать, не делать, Трики. Это все те артисты, с которыми мы изначально договаривались. И вот теперь мы как бы отрабатываем свои долги. Немножко тяжело, потому что одно дело иметь большую площадку со своими бюджетами, которая помогает и может терпеть какие-то вложения и долго ждать их возврата. Сейчас приходится делать самим.
Но все-таки я пытаюсь найти какую-то конспирологию, да, в этом решении. Эрарта-сцена была достаточно свободная площадка, и у вас появлялись люди, которые, возможно, не появились бы в какой-то момент в другом месте, ну, частный музей, и может себе такое позволить. Да. Например, позавчера, да, Андрей Лошак был, да, с «Возрастом несогласия», своим документальным фильмом, сериалом, и я думаю, что наверняка там звучали какие-то неприятные, скажем, для основного направления нашей партии и правительства вещи. А может быть, вот эта свобода как-то мешала?
Думаю, что нет. На самом деле, надо отдать должное, опять же, нашим учредителям. Никогда никакой цензуры у нас в этом смысле не было.
Вам не нужно было согласовывать людей, которые приезжают на Рарту-сцену?
Я, конечно, формально, когда я понимал, что есть некоторые возможные опасности, я ставил в известность. Это тоже важно, потому что, ну, у меня был в моей там длинной концертной, не только концертной практике, опыт, когда из-за какого-то одного события места закрывались временно или совсем. И это, конечно, просто неприятно тем, что люди теряют работу, и это тоже, ну, к сожалению, никому не нужно. Поэтому какие-то спорные вещи я согласовывал, но никогда, ну, да, по-моему, никогда у нас не было такого,
никогда чтобы... Никогда не возникало конфликтной ситуации, говорили, не рекомендовано.
Не могу вспомнить. И опять же, хочу еще раз сказать большое... Ну, в принципе, большое спасибо, на самом деле, несмотря на все вот эту неожиданную историю, потому что 3,5 года я жил в такой ситуации с этой сценой, что я... Ко мне вообще никто не вмешивался и не влезал. Никто не говорил, как надо. Все отдавалось целиком на откуп. Может быть, это обратная сторона, и сейчас вот в итоге что-то не так пошло. Но точно могу сказать, что это никак не связано ни с какими вот подобными вещами.
Я просто, ну, конечно, я сужу по себе, и я не могу говорить за всех людей, но, тем не менее, все посещения выставок в Эрарте я старалась совместить с концертами.
Спасибо.
И со спектаклями, потому что специально ехать в Эрарту ради выставки, ну, мне не хватало всегда времени. И я пыталась приехать пораньше там, на концерт или на спектакль для того, чтобы посмотреть выставку. И если Эрарт-сцена не рентабельна, и если таких, как я, ну, достаточное количество, получается, что не окажется ли нерентабельным музей, когда оттуда исчезнет сцена?
Ну, я надеюсь, что акционеры как-то просчитали эти возможные ходы. У меня тоже ощущение, но проблема в том, что я изнутри немножко нахожусь, да, и, возможно, я не объективен, возможно, я слишком горячо радею за свое дело. У меня, конечно, тоже есть ощущение, что Эрарт-сцена — это не только вот те цифры, которые на самом деле вот были в отчетах, это, то есть, просто
продажа билетов. А в отчетах какие были цифры? Просто интересно.
Не очень. В отчетах были разные цифры, но имеется в виду, что если, то есть, говорить просто об экономике, да, то были месяцы, когда мы выходили в какой-то плюс, были месяцы, когда мы уходили в минус. В целом этот плюс все равно не закрывал всего вот этого объема, который требовался для содержания всего этого проекта, и тем более для вложенных туда инвестиций. Но при этом у меня ощущение, что кроме этих цифр, конечно, было очень много вещей, которые сложно сосчитать. К сожалению, у нас вообще в стране, по-моему, не очень умеют это оценивать. Это какая-то вот имиджевая история, это то сарафанное радио, которое происходит вокруг. Это тот комплекс. В чем еще сложность? Если бы, вот когда у меня был клуб, тот или иной, экономика этого клуба была достаточно, ну, как бы понятна. Она складывалась не только из концертной деятельности, но и из того бара и кухни, которые там находились, из тех мероприятий, которые мы условно сдавали в аренду под корпоративы, из спонсорских денег, которые шли непосредственно в клуб. Это было единое целое, все работали на один проект. Специфика Эрарт-сцены в том, она и хорошая, и плохая одновременно, в том, что это часть проекта, и все вот эти части другие, общепит, там, спонсорские деньги.
Они, и тогда,
они как бы не учитывались. Они немножко справочно брались, но их очень сложно оценить. Поэтому, конечно, вот, то есть цифры это никак не выражалось. Наверное, есть умельцы, то есть, которые это умеют как-то, вот, как-то переводить в какие-то цифры и это оценивают. Но это достаточно, ну, там, относительно субъективно. И, то есть, поэтому у меня ощущение, что с закрытием сцены мы не только теряем вот это вот... там эти деньги, или и те там 20%, 25% или 14%, как пишется в официальном релизе, которые ходили именно на сцену, а мы теряем что-то еще, то, что было вокруг, да? То есть то количество афиш в городе, то количество статей, потому что, опять же, не скрою, что мы достаточно много давали поводов, и одно дело музей, в котором много проходит выставок, действительно, 8 в квартал, если не ошибаюсь, новых, но при этом у нас одновременно с этим 25 событий в месяц. То есть мы в квартал давали там 100 инфоповодов.
Но, условно говоря, информационных поводов вспоминать об РРТ станет значительно меньше, ну, скажем,
думаю, что
так.
Да. Думаю, да.
Но ты сказал, что были вложены огромные деньги, да, в то, чтобы РРТ-сцена случилась.
Да.
Это 3,5 года назад,
да, да,
было. Но если эта сцена уже сделана, смысл ее закрывать? То есть лучше ее как-то законсервировать, или они планируют проводить там концерты Стаса Михайлова, который, условно говоря, принесет, ну, я условного Стаса Михайлова, который может собрать...
Опять же, честно говоря, не могу сказать, в смысле, не могу, я не знаю, на самом деле, что собирается там делаться. Я так понимаю, что на данный момент, если проект объявлен убыточным, то, скорее всего, решение простое. Проще ничего не делать и не терпеть убытки, чем что-то с этим делать. Что будет потом, остается только гадать. Я в РРТ не остаюсь, поэтому я не посвящен в планы того, что будет происходить. Может быть, новый выставочный зал, ну, со звуком. Может, звук куда-то продадут. Может быть, будут концерты Стаса Михайлова. Но судя по тому, что мне было сказано, что... То есть, грубо говоря, если бы не устраивала именно программная политика, наверное, было проще там, мне сказать спасибо, поменять команду и звать Стаса Михайлова условного. Судя по тому, что проблема не в этом, а просто это направление закрывается, я думаю и гадаю вместе с вами, что, наверное, просто поменяется профиль этого помещения.
Что будет сегодня и завтра на РРТ-сцене?
Мы решили немножко пошалить. То есть у нас было много разных задумок. Как обычно, не все мы воплотили, особенно потому, что около месяца мы отходили от этой новости, страдали, переживали, потом взяли себя в руки и решили все-таки что-то сделать. Из того, что получилось, мы решили сделать так. Мы решили попробовать сделать то, что никогда еще не делали на сцене. Раз в последние дни, там, то есть, как называется, гуляй рванина, делай, что хочешь.
Да.
Поэтому 29-го, то есть сегодня, мы решили придумать такую историю, дать возможность тем молодым группам, которые ни разу у нас не играли, все-таки вот испытать судьбы, поймать шанс и выступить. Мы объявили конкурс, и я еще немножечко добавил прелести и изюминки во всю эту историю. Я предложил из 150 заявок, которые присланы на этот конкурс, отобрать вот те там 7-8 групп, потому что всех мы вместить не можем.
А кто отбирал? Ваша команда?
Вот, я рассказываю. Я предложил это отобрать сотрудникам сцены. То есть я впервые ни слова вообще не сказал и никому не подсказывал, что именно как бы ставить на сцену. То есть выбирали все, от подсобных рабочих сцены до светорежиссера, звукорежиссера, там, букинг-менеджера и так далее. Они отобрали группы, я их даже не слушал, честно. То есть я не знаю, что это за группы. То есть как раз посмотрю на вкус своих ребят. В основном, конечно, какая-то молодежная история. Единственное, в чем я даже не повлиял, немножко посодействовал, но скорее таким передаточным звеном мне написал Женя Цыганов, наш прекрасный актер, сам, который сказал, можно, вот мы очень хотим сыграть. Не с Гренками, у него новый проект пока прет, достаточно симпатичный. Говорит, мы очень хотим сыграть. Я Женю пытался уговорить и приехать 30 числа, о чем я там попозже расскажу про завтра. Но он говорит, нет. Я, конечно, у тебя выступал, но в виде актера, а как музыкант я дебютант, поэтому хочу на общих основаниях. Пожалуйста, посмотрите. И я честно отправил ребятам своим, говорю, вот есть такой вот молодой, талантливый.
Ну, пролоббировал Цыганов.
Нет, потому что я пытался еще пару людей пролоббировать, не получилось. Я сказал, вот просто, пожалуйста, там послушайте. Не скрою, я буду рад, но дело ваше. И я честно 3 дня ждал их решения, потому что мне бы хотелось. Ну как, афишизм легкий присутствует, все равно все-таки Женя Цыганов сыграет у нас.
Там, наверное, девушек много.
Нет, девушка всего одна, 2. Ребята были неумолимы, они сказали, мы послушаем. Они 3 дня действительно решали, потом на 3-й день сказали, ну, в принципе, мы не против, давай. То есть вот он оказался вот в составе участников. Будет 8 коллективов, да, и вот в том числе Женя Цыганов, который вот, честно за свои деньги, все ребята приехали из Москвы, сейчас там где-то завтракают, буду сейчас проводить саундчек. Это 29-го сегодня. А 30-го мы сделали, ну, такую простую, достаточно банальную историю, мы просто позвали всех тех, кто часто играл у нас на сцене, кому важна наша площадка, предложили всем поучаствовать в таком вот сборном фестивале. Очень много людей хотело, но не все смогли. Кто-то работает, кто-то в отпуске, кто-то болеет, у кого-то обязательства, но в итоге все равно собралось какое-то приличное количество музыкантов прекрасных, на мой взгляд. Это Вася В. из группы «Кирпичи», это «Сегодня ночью».
Вася Васин,
ну он Вася В. везде пишется. Это «Сегодня ночью» группа, это группа «Спорт», группа «Полюса», это группа «Оптимистика» Охестра, «Токолайт» состав. Кого-то я забыл. Женя Любич. точно, Zero People, это те, кто точно будет. Uh-huh. И должна была приехать Алина Орлова, прямо вот она была готова из Литвы специально приехать, чтобы сыграть 2-3 песни, но, к сожалению, вчера мы узнали, что у нее какие-то там проблемы со здоровьем в ее семье, и она просто боится уезжать из Литвы, она вчера извинилась, не приедет, но вместо этого, совершенно неожиданно, сегодня мне позвонил Володя Волков, который говорит, а как же без нас, мы так часто у вас играли, и он собирает такой просто суперзвездный состав, Андрей Сурадинов, Влад Песин, Назар Кожухарь, сам Волков, и они нам сыграют ни много ни мало Вивальди, да. Вот они долго выбирали минимализм, барокко, Вивальди, но решили сыграть такую более популярную программу. Мне кажется, это отличная история. То есть от рэпа и какой-то там эмо-кора до какого-то условного французского шансона Жени Любич через полюса и вдруг Вивальди. Вот такая история.
Но как-то фиксировано время, поскольку действительно участников очень много.
Ну, не очень много. Мы хотим начать в 7:20 и закончить, ну, в любом случае, до закрытия метро. Но я думаю, чуть даже пораньше, где-то около 11. Я сознательно просил не публиковать лайнап, мне кажется, данная история, как бы лучше людям идти, вот хочешь попрощаться со сценой, вот не надо выгадывать время на любимого артиста, зачем?
Приходите в любой момент.
Тем более мы можем чуть-чуть сдвинуть сроки, это же такая обычная история. Важный еще момент, я очень хотел сделать последний концерт бесплатным совсем, тоже еще одну ввести фишку, которую мы ни разу не пользовались, бесплатный концерт. К сожалению, мне вот такое бесчинство учинить не разрешили, но более-менее условный бесплатный вход у нас получается. В этот день на концерт можно будет попасть, это я про завтрашний концерт говорю, можно будет попасть, купив музейный билет. Угу. То есть ты заходишь в музей.
А на сегодняшний?
На сегодняшний, там недорогие билеты, 300 или 400 угу. рублей, что-то такое, потому что все вот так вот бесплатно я делать не могу. А вот завтра купил билет в музей, можешь пойти погулять по музею и заодно пойти на концерт. То есть у тебя такая большая, большая программа. Те, у кого есть годовой абонемент в музей, они могут идти априори на этот концерт.
А я правильно понимаю, что все сотрудники РАРТа-сцены свободны?
Да.
И никому не предложили ни работу,
по-моему, нет, там
никаких предложений?
С кем-то, может быть, разговаривали? Нет. То есть, насколько я знаю, нет. Я попытался несколько человек устроить в какие-то другие места, у меня это получилось. Я рад, что мои сотрудники оказались востребованы. И мне как раз даже ребята вчера так со смехом, но и с гордостью сдержанно рассказывали, что вот у меня там звукорежиссер, он где-то вчера работал на другой площадке, он сказал, что он из РАРТа, и тут же он говорит, ну из РАРТа, отлично, давай. То есть уже, слава богу, некая рекомендация, визитная карточка. Один сотрудник у меня теперь работает со Славой Полуниным. Вторая сотрудница будет работать, дай бог, со светлой музыкой. Но остальных тоже как-то постараюсь пристроить в надежные руки.
Ты с кем будешь работать? И определил ли ты, ну, поскольку все равно твое имя так или иначе связано с каким-то клубом, да? То есть,
случайно так получилось. Хотя режиссер по образованию, но ушел в непонятные дебри, никак не могу. Может, это знак, может, хватит уже этим заниматься.
Не знаю. А что следующее?
Ну, во-первых, вот это вот вынужденное агентство Happy New Years. Если вдруг будет получаться, то продолжим этим заниматься. Во-вторых, есть какие-то предложения, но они пока все на уровне таких вот общих идей. Позвали, по-моему, меня почти во все клубы, но на разных условиях. Тут делаем нам программу, тут не забудь про нас, тут имей в виду нашу площадку, но пока ничего конкретного. Есть вот там два предложения, которые я даже не могу озвучить, не потому что тайны, а потому что они очень-очень абстрактные пока mm-hmm. еще. И плюс вот так случилось, что параллельно вот там, в последнее время я стал работать с новым проектом Славы Полунина. Это будет интересная история, дай бог. Опять же, пока ничего не могу рассказывать, потому что, ну, чтобы не сглазить.
Да? Это спектакль?
Это не спектакль. Угу. Это выставка. Это большая выставка, которая на самом деле похожа на спектакль. Но как только будут подробности, естественно, я сообщу.
Но ты остаешься в Петербурге.
Я остаюсь в Петербурге, но теперь как бы чаще езжу куда-то вот туда, где находится Слава.
Понятно. Говоря о, в принципе, концертных площадках Петербурга, все-таки РАРТа-сцена – это площадка очень хорошо оснащенная технически. Да. Есть ли такая же площадка, вот примерно сравнимая с РАРТой в Петербурге? И вообще, насколько насыщен Петербург подобными площадками?
Мне кажется, что есть несколько ниш, которые достаточно хорошо там у нас представлены. Такие концертные залы 1000+, да, это всякие «Космонавты», А2, залы ожидания, «Аврора». Есть большое количество, ну, небольшое, приличное количество вот этих больших креативных пространств, типа «Севкабеля», «Артплей» и так далее, «Стрит-арт-музея». Есть немного, совсем грустно, достаточно количество маленьких клубов, их должно быть больше, потому что никому не развиться. А вот этих таких промежуточных историй, просто проблема, специфика РАРТа-сцены была в том, что, во-первых, это средняя по размеру площадка, во-вторых, контекст некий иной, да, музейный.
Про контекст и про остальное мы поговорим после московских новостей.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».
Ну что, мы продолжаем. Мы общаемся с Денисом Рубиным, программным директором «Эрарта-сцены». И сейчас мы занимаемся обзором клубов в Петербурге, да, и мы дошли до таких камерных, что у нас недостаточно камерных площадок.
То есть, во-первых, недостаточно камерных площадок, во-вторых, вот эта важная история, которую мы честно выдерживали, иногда, может быть, даже в ущерб себе, хотя не думаю, это вот эта заявленная сразу мультиформатность, которую мы честно пытались как бы выполнять. Потому что у нас, ну, понятно, что большая часть занимали концерты, потом разные, да, очень разные, от джаза и минимализма до какого-то там джаза, авангарда и так далее. При этом у нас было достаточно много театральных историй. Нетрадиционного театра, психологической драмы, да, а начиная от физического театра, танцевального, до вербатима, то есть мы это все у себя достаточно основательно представляли. И вот этот такой синтез, и, в принципе, все возможности площадки изначально заряжены под этот синтез, вот таких площадок, к удивлению моему, оказалось в городе практически и нет. Есть новая сцена Александринки, но она меньше поместимости, у нее своя специфика немножко. Хотя это прекрасное место, мне очень нравится и по расположению, и потому что вокруг происходит. И вообще очень мало площадок в контексте чего-либо, да, потому что вот контекст, как выяснилось, об этом многие музыканты мне говорили и продолжают говорить, что контекст, допустим, нашей сцены многих стимулировал придумывать что-то специальное, какой-то специальный видеоряд, специальное оформление, особое расположение зала. Ну, очень многие, начиная от полюсов, которые там придумали какую-то бешеную акустику, текила джаз, который оформил и весь зал летающий птичками, там заканчивает этими же Тандер Бастард, которые прямо специальную программу под нас готовили. Из последних таких вот откровений для меня, вот та самая группа Лайбах, которую я анонсировал, уже буду делать сам, после того, как Эрарта выяснил, что она не может принять Лайбах, мы около месяца искали площадку для этого коллектива, потому что его ничего не устраивало. Очень хорошо оснащенные наши клубы, там «Космонавт», «Аврора», «Зал ожидания», все прекрасно, но им не подходит. Им нужно вот что-то такое особенное с неким выпендрежем. Вот.
Ну вот, так, нашли вот, оперу. Это,
нашли,
да?
Оперу как некий такой компромисс, но, надеюсь, им там понравится.
А известно, когда уже?
Да, Лайбах. Только я забыл. 9 числа, 9 октября.
9 октября.
Да.
Угу. Ну, говоря о площадке, хочу также отметить, что где можно на одной сцене вообще, чтобы происходили концерты, да, выше означенных коллективов, и, например, творческий вечер Басилашвили, да? Или, да, например, Татьяна Толстая с ее лекциями.
У меня был прекрасный день, когда об этом Батагов Антон писал, когда у меня был концерт Антона Батагова вечерний, и больше не было времени, а днем была лекция Звягинцева. И вот Антон написал, где так еще может быть, что я прихожу уже готовиться к концерту, одновременно попадаю на лекцию Звягинцева, с которым я хотел познакомиться и там поговорить о своей музыке, и вот они вот тут в этот момент находим друг друга, общаются и так далее. Или я помню, тоже писал в Фейсбуке, я сам с удивлением вдруг понял, что у меня вот сегодня играет диджей Краш, японский такой, соответственно, экспериментальный диджей, а на следующий день играет Полина Осетинская с Рапопорт. Я это для себя называл, ну, надо же позиционироваться, как-то придумывать. Ну, по закону надо что-то придумывать. Я придумал определение «высокая эклектика». И на самом деле исходил из того, что взрослому современному человеку, интересующемуся, ему на самом деле одинаково интересно. Он сейчас в нише не сидит какой-то. Он не слушает только джаз, он не слушает только классику. Ему сегодня интересно послушать Курензиса, завтра ему интересно послушать Волков Трио, а послезавтра даже сходить на группу «Сегодня ночью» и вспомнить, что в детстве он очень любил брит-поп какой-нибудь. И я очень был рад, когда Илья Боротнюк подтвердил тоже мою мысль, рассказывая где-то в каком-то эфире про стереолето. То же самое он сказал, только привел аналогию с едой. Вы же, говорит, не едите каждый день суши, хоть и любите. Вы и блины, и пельмени, и суп, и все остальное. Главное, чтобы было хорошо приготовлено.
Ну, а главная возможность вот этих таких коллабораций, я вспоминаю выставку Сергея Соловьева, да, режиссера, и потом, например, концерт группы «Аквариум», где Сергей Соловьев выседал,
сидел на
сцене. То есть то, что было возможно вот здесь...
Вообще, это была такая многоходовка, потому что я долго уговаривал Бориса Борисовича выступить. С самого открытия сцены, он обещал еще в январе 2015-го нам концерт, что-то не сложилось, время откладывалось, нас вежливо отфутболивали, вежливо обещали когда-нибудь, и я придумал такую авантюру. Я уговорил попросил музей сделать выставку Соловьева, с которым мы дружим. А Соловьев за это дело обещал поговорить с Борисом Борисовичем, который не смог отказать. И в итоге со скрипом директор аквариума, сказав не все, что обо мне думает, как я срываю гастроли аквариума и заготовленные планы, но как он не может, к сожалению, отказать, в итоге мы сделали такой концерт. И я очень боялся, что как-то будет чужеродно, еще как-то, но, по-моему, оказалось...
Концерт был потрясающий.
Да, было очень много отзывов, что прямо идеальное место. Ну, для такого формата. Понятно, что Борис Борисович везде прекрасно выступает. Но я прямо вот боялся отзывов и с радостью видел еще неделю, как были только хорошие отзывы.
Ну и потом, через некоторое время, случилась выставка картин Гребенщикова, тоже в Ирландии.
Да, 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 да.
То есть, получается...
А как раз, собственно, о выставке его работ мы договорились прямо на его концерте. То есть, он пришел, посмотрел музей. Он до этого был у нас, но так как-то мельком. Тут внимательно все посмотрел, говорит, да-да-да, хочу сделать выставку. А потом, только она открылась, пришел Андрей Вадимович Макаревич, который в это время был концерт у нас на сцене джазовый, и пошел на выставку Бориса Борисовича Гребенщикова. А с ним был Лепницкий, который говорит, а давайте-ка мы сыграем у вас концерт. Вот у вас был Петя Мамонов, а у нас есть проект «Вот звуки Му», это все те же самые, как «Звуки Му», только без Пети. И мы практически... Вот это еще один проект, который у нас отменился. Почти мы договорились, и вот сцена у нас стала закрываться. Лепницкий сделал попытку успеть вскочить в этот паровоз, в июне сыграть концерт, но там просто никто не смог по логистике.
Денис, ну вот ты сказал, что Макаревич с джазовым проектом был в Эрарте, но всем известно, что Андрей Макаревич не въездной с группой «Машина времени».
Я не в курсе.
Да, ну то есть он выступает с другими проектами.
Он выступал года два назад в клубе А2 «Машина времени».
«Машина времени» в клубе А2,
да.
Ну может быть два
мне
года
кажется,
назад, еще
другая.
до того скандала.
Мне кажется, а что скандал? Я не слежу за новостями.
Ну то, что нацпредатели и прочее.
Нет, он у нас уже приезжал в качестве нацпредателя. Все нормально.
Нет. Он как нацпредатель один с джазовым проектом ОК, а с «Машиной времени»
то есть «Машина времени»
видимо, да.
На самом деле, насколько я понимаю, опять же, не буду вдаваться в подробности, потому что до конца не знаю, но у меня ощущение, что просто это очень дорого. «Машина времени» — дико дорогой проект. И, по-моему, если не ошибаюсь, я так думаю, что организаторы концерта «Машина времени» очень сильно попали, и в этом смысле... Они отменили ли они этот концерт? Может быть, они его отменили, кстати.
Мне кажется, не они его отменили, а этот концерт попросили отменить.
Не хочу говорить за всех, у меня есть подозрение, что они просто отменили, воспользовавшись формулировкой вот именно такой. Такое бывает иногда. Но, опять же, не буду говорить, я не знаю там истинных положений дел. У нас ни разу не отменили концерт. У нас была смешная история, когда на один из концертов Макаревича, первый у нас он был раз пять, вот этот его проект с Эльдаром Казахановым. По-моему, на первый концерт нам позвонили там сотрудники органов, спросили, все ли в порядке. Нет, они сказали так... Нам очень надо присутствовать на этом концерте. Мы говорим, ну хорошо, надо так надо. Но нам нужна ложа. Мы говорим, ну хорошо, ложа так ложа. Мы их посадили в ложу. Весь концерт они с удовольствием отслушали, снимались на телефон, на себя, концерт, хлопали и прекрасно провели время. И, по-моему, просились еще раз на следующий концерт.
Уже
то есть я думаю, что
зрителей.
Это просто некое... Они, по-моему, первый раз тоже самое делали.
Я хочу обратиться к нашим слушателям. +7 931 291 58 00. Вот напишите, пожалуйста, в Ирарту выходите чаще на выставки или чаще ходили, теперь уже ходили на концерты или на спектакли. А вот 3,5 года назад, когда вы только начинали первые вообще мероприятия, вот... Ты вспоминаешь, насколько как трудно было раскачать публику, ехать на Васильевский остров, и достаточно далеко от метро находится Ирарта. Это правда.
Это правда, но мне кажется, что вот я вот не помню прямо каких-то вот сложностей с раскачкой публики. По-моему, с самого начала, с января месяца 2015 года, мы какую-то прямо на подъеме сделали сразу интересную программу. Там было самое большое простое число с новым альбомом и с инсталляцией. Там был первый приезд «Дерева» спустя там много лет, и с ними потом долго
кстати,
работали.
Кстати, Одесинский, да, он уже много выступал.
Да, у нас был эксклюзив, по сути дела, с ним. То есть все спектакли последнего времени, начиная от всего «Золотого» его фонда до премьер, он делал только у нас. Где-то раз там в полгода, раз в 3 месяца. И там прямо у нас было достаточно много народа. Мы достаточно хорошо сразу пошли. Другое дело, что скорее было много кропотливой работы как раз по подтягиванию новых артистов и имен. Потому что это проблема любого места. Ты сначала всех долго уговариваешь, хотя бы зайти. А потом уже, если все хорошо, артист начинает сам тебя проситься. Вот Лене Федорову, хоть мы с ним дружим очень давно, и я по дружбе, там, по-моему, года полтора я уговаривал к нам попасть. У них не было времени, они не были уверены, что это хороший зал. Очень сильно нам мешало первое время ощущение. Мы же до этого зала еще 3 года в самом музее делали разные мероприятия в музейном зале, в маленьком. Mm-hmm. И многие пропустили новость, что мы открыли именно новый зал. И думали до сих пор, что мы вот так уж... что мы также работаем в маленьком зальчике, только стали почему-то какие-то имена привозить. И я просто много видел отзывов, что там аукцион, вот в этом маленьком музейном зале с ужасным звуком, не, мы не пойдем. Потом потихоньку мы как бы сделали. То есть вот, скорее вот это была проблема, людей приучить к тому, что это нормальная площадка, людей приучить к тому, что да, добираться не так, на самом деле, не так далеко, потому что психологически далеко. А если честно, ну от центра, ну 20 минут можно добраться.
Ну, в общем, да, но учитывая то, что Васильевский остров это гетто.
Но оно уже все меньше гетто. Вот там все в Кайбере полны сейчас, да, куча молодежи. Как, а это еще дальше, чем мы, как-то доходят. Мне кажется, проблема, но это обычно в некой инертности нашей публики. Меня очень смешит, когда есть люди, у меня есть знакомые, притом такие известные журналисты в том числе, которые мне там, писал, по-моему, год назад, не буду называть кто. Ой, Денис, у тебя такая хорошая группа, всю жизнь мечтал на ней побывать, но не поеду. Далеко? Я спрашиваю, почему? Ну, далеко. Я говорю, подожди, а кто кого сейчас наказывает? Ну, вот что тебе... Она же не в другой стране, не в другом городе. Ну, будет час тебе езды, но ты увидишь любимую группу. Нет, вот далеко. Ну, у нас такие же снобы. Мы же петербуржцы, мы же не можем себе позволить лишние 100 метров пройти. Но еще раз хочу сказать, с самого начала сложности не было. Была сложна вот эта интересная работа по вовлечению вот в этот круг все большего количества интересных артистов. У нас их много, да, у нас там... Я очень рад, что у нас большая московская грядка артистов стала работать только с нами, и мне очень нравится, что многие из них... Тоже сарафанное радио, рекомендуем друг другу эту площадку. То есть часто мне знают и говорят, вот нам сказали, только у вас надо играть. Это и Мегаполис, там Айги, тот же Батагов, Инна Желанная, Акуджав. Ой, да много их, даже сейчас всех не вспомню, на самом деле.
А, вот пишет Ольга нам, в Рарту не хожу, очень дорого и далеко с проспекта культуры ехать. Ну, это вот к вопросу о...
Проспекте культуры. То есть, проспект культуры, мне кажется, и так много культуры. Недаром Слава Курашов, который там живет, по-моему, до сих пор, он даже называл... А, он где-то живет в конце самого культуры, он так и называл свою квартиру, конец культуры. То есть, в шутку об этом и подумаю, что сейчас на твой вопрос все просто будут спрашивать, а что такое Рарт, и вообще мы никуда не ходим, ни туда и ни туда.
Нет. Вот пишет нам Марина, пишет, хожу обычно на концерты.
Ну, вот 1-0.
Так вот. Ну, пока 1-0, да, но сообщения не так быстро доходят.
Понятно,
но, естественно, наверное, есть фанаты Эрарте, Эрарте как музей, Эрарте как галерея, но мне-то кажется, что вот эта вот мультикультура, она как раз привлекает больше. И вот такие коллаборации возможные, да, когда тут выставка, и все это выходит в концерт, это...
Ну, мне тоже так казалось, естественно. Я в этом как бы работал, в этом варился. Более того, признаюсь честно, я в живописи ничего не понимаю совсем, но на уровне там каких-то общих мест, да, и мне сложно оценить все, что вокруг. Я старался делать так, чтобы было интересно именно то, что делаю я. Как минимум мне. Вот. Поэтому, конечно, на мой взгляд, как бы Рарта потеряет в этом смысле. Тем более, что название музея искусства, искусство – это же не только живопись. Да? Искусство – это все что угодно.
Искусство – это что-то больше. Но вспомним здесь Бориса Борисовича Гребенщикова. Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык.
Именно так.
Да, поэтому, наверное, все к лучшему. Денис Рубин, программный директор Рарта-сцены. Сегодня и завтра большой фестиваль.
Приходите, пожалуйста. Спасибо большое, Таня. До новых встреч.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».